Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает передача «Беседы о вечном», и я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы с вами обращались к книге Феофана Затворника «Путь к спасению». А сейчас мы перейдем, помните, через Феофана же Затворника, в прошлый раз мы перешли на Аверкия Таушева, архиепископа, а сегодня мы прямо обратимся к его трудам, тем более, что эти труды изданы, и мы имеем возможность обратиться к трудам архиепископа Аверкия Таушева, которого именуют известным мыслителем и богословом зарубежной православной церкви, и не только зарубежной православной церкви, его называют еще Златоустом нашего времени, потому что пишет он замечательно, понятно, открыто и через такую вот боль свою, переживания свои. Издана целая серия книг под его редакцией, которые посвящены последним временам. Он очень обращает внимание на то, что мы живем уже в таком времени, когда нужно очень сильно задуматься.
Скажем, задумываться нужно было всегда, но и сегодня мы видим, что действительно ситуация складывается так, что нельзя проводить время беспечно. Время летит, как мы видим, очень и очень быстро. Те пророчества Нового Завета, о которых мы знаем, да, что будут войны, и пойдет народ на народ, и будет голод, мороз, то есть зима какая-то, да, такая вот. Если до середины 20 века это было как бы так с трудом представлялось, как это было возможно, то...
И тем не менее он уже писал эти книги в середине 20
века. А вот как раз в середине 20 века появилось, с одной стороны, и мирный атом, но появился и атом ядерной дубинки, и мы видим, что действительно это пророчество возможно даже в таком виде и осуществится. Раньше ядерным оружием владели две сверхдержавы, то сегодня это стало возможно и другим державам, то ситуация все сложнее и сложнее, атмосфера накаляется, и вот поэтому действительно мы можем говорить, что, может быть, это и последние времена.
Вот видите, просто мне хочется немножко привести из его высказываний. Есть только два пути на земле для человека – путь истины и путь лжи. Путь жизни и путь смерти, путь спасения и путь погибели. Никакого среднего пути, никакого компромисса между этими двумя путями нет и быть не может. Христос Спаситель пришел на землю, по его собственным словам, именно для того, чтобы свидетельствовать об истине, для того, чтобы указать людям путь истины, путь жизни, путь спасения. И церковь, основанная им, по словам святого апостола, есть столб и утверждение истины. И вот особое внимание в этой книжке, которую вот сейчас вот мы будем рассматривать, «Дороже всего святое православие» называется. Владыка Аверкий уделял внутреннему преображению человека, которое возможно только в лоне православной церкви. Обратимся к слову архимандрита Аверкия при наречении его во епископа Сиракузско-Троицкого. Это было 23 мая 1953 года. И он в этой статье уделил внимание нашему состоянию, состоянию человека и человечества. Итак, вот что он говорит. «Преосвященнейший архипастырь». Мы понимаем, что он обращается не только к архипастырям, он обращается ко всем. «В сей торжественный час, когда благодать Божия через вас призывает меня убогого к высшему в церкви епископскому служению, которое есть продолжение служения апостольского, что убо реку или что возглаголю? Страх и трепет прииди на мя, и сердце мое смятеся во мне». Псалом 54. «И удобнее мне было бы любите молчание». Но по элику, согласно установившемуся обычаю, требуется от меня в настоящий час исповедание того, с какими мыслями и чувствами приступаю я к предстоящему мне служению. Принужден и я отверсть уста мои.
Ну да, вот и ответ.
То есть это молчание как бы, да, здесь?
Он говорит, было бы правильно, да, молчать мне. Да. Но вот призван сказать, что, может быть, через молчание для него самого лично, да, вот и Богу это вот состояние было бы во всей полноте передано. Но вот по элику призван, то должен отверстать уста и, соответственно, проречи.
«Исповедую прежде всего безмерную благость Божию ко мне, грешному, которая так явно и обильно изливалась на меня во всех путях жизни моей. Исповедую всю немощность мою, все недостоинство мое. В минуты просветления духовного ничего не вижу в себе, кроме грехов и многообразных немощей. Но знаю и помню слова Господа, сказанные великому апостолу языков: «Сила моя в немощи совершается». А потому не смею отрекаться служения, к которому призываюсь. Всегда считал за лучшее ничего не искать, ни от чего не отрекаться, полагаясь во всем на волю Божию». Вот такое и смирение тут, и понимание.
Да, действительно, человек понимает, насколько ответственное место его Господь поставляет. И вот именно понимание этой ответственности рождает в сердце вот такое исповедование, да, что только через смиренное житие будет возможно это послушание исполнить. Какими бы человек ни обладал талантами, достоинствами, возможностями, если человек будет опираться именно на это, то он когда-то очень сильно-сильно огорчится. А вот если он, имея таланты, достоинства, возможности, будет уповать на Господа именно через свое смиренное житие, смирение пред Богом, будет нести служение, то все эти таланты дают огромные плоды, да, великолепные плоды, самые лучшие, самые правильные. Об этом и говорит.
И еще: «Обычная мирская жизнь меня не привлекала, — пишет он, — душа искала иной жизни. И вот два великих святителя, оба носивших имя Феофана, что значит «Бога являющий». Это Феофан Затворник, да. И, по-моему, его духовник был. Был такой еще духовник его. «Подлинно явили мне Бога в дивных нетленных красотах сокровенной духовной жизни в Боге, расположив меня к отречению от мирской жизни». То есть он тут говорит, почему он стал,
избрал монашеский путь.
И вот драгоценнейшая книга святителя Феофана Вышинского, Затворника, «Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться», раскрыла предо мной сокровище духовной жизни. А те книги, ну, собственно, мы к этой книге не прибегали, но «Путь ко спасению» мы рассматривали,
да,
Феофана Затворника.
Да-да-да, это как раз «Путь ко спасению».
Да-да-да, вот он даже дальше пишет: «Возбудила во мне вот эта книга неутолимое желание к ним приобщиться. Невидимая брань и путь ко спасению воспитали во мне вкус к чтению святоотеческих писаний». Видите, как мы с вами от Феофана Затворника, который, собственно говоря, был для него светилом, я думаю, что
и
да.
И такое естественное продолжение, да, то есть когда-то Феофан Затворник свои труды написал, как они подействовали на нашего сейчас рассматриваемого архиепископа Аверкия, и, соответственно, как это возможно применить нам в нашей жизни, да, то есть вот этот опыт. Всему сейчас посмотрим.
«Встреча с незабвенным Аввою моим, Преосвященным Феофаном, архиепископом Полтавским и Переяславским». Был такой, вот. Он был духовником у него. А поскольку Феофан-то Затворник жил прежде, раньше, так сказать, да, в другом веке. Так вот, в нем я увидел, пишет Аверкий Таушев, «живое воплощение сложившихся у меня в уме и сердце идеалов инока и святителя. Все окончательно решило. Я бесповоротно стал на путь иночества. Однако Богу было угодно вскоре после этого подвергнуть меня трудному испытанию. Вместо иноческого уединения, к которому с детства стремилась душа моя, мне пришлось в самых неблагоприятных для духовной жизни условиях и обстановке нести весьма тяжкое для молодого инока послушание приходского пастыря». То есть он был пастырем.
Ну да, мы опять же видим, я, по крайней мере, часто на это обращаю внимание, что действительно душа должна быть расположена к тому или иному виду жития. Кто-то к семейному расположен, кто-то к иноческому, монашескому. И вот мы видим, что архиепископ Аверкий, то он как раз расположен был именно с детства, да, то есть с детства душа стремилась. И вот очень хорошо, что он оказался в течении православной веры и добрых наставников. Преосвященного Феофана и святителя Феофана Затворника Вышинского. И вот душа, стремящаяся к такому житию, получила правильное, хорошее, полнокровное оформление. Да, то есть вот к чему он пришел. Но, да, говорит, надо было выдержать в начале испытания. Да, испытания, казалось бы, тоже он, как и святитель Феофан Затворник, да, к затворченическому
образу. Он же потом образу, определил для себя.
Стремился бы, и сказал, да мне самое лучшее здесь бы. Но нет, Господь поставляет на другое служение.
Вместе с тем не могу я не отдавать себе отчета в том, что сколь неблаженно сие служение, уже то современное служение архипастыря, принимая его, я подлинно как бы восхожу на крест, уподобляясь пастыре-начальнику Христу. В наше время, которое по многим признакам нельзя не считать преддверием последних времен, вот тут уже он начинает говорить о времени, это особенно глубоко чувствуется. Жизнь христианская стала сейчас столь трудной, как никогда прежде, ибо козни врага человеческого спасения чрезвычайно умножились и утончились. Во много раз стал труднее и ответственнее подвиг пастырцарствования, который, по словам апостола, ездило служение к совершению святых в созидание тела Христова, дондеже достигнем си в соединение веры и познания Сына Божия, в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова. Послание апостола Ефесянам. Столь велико сейчас растление греховное, столь извращены все понятия даже у людей, именующих себя христианами, что нет ничего более трудного, как призывать к идеалу святости, идеалу совершенства христианского. Подлинная вера Христова претерпевает ныне гонения, не менее, а более опасные и губительные, чем во времена первого христианства. Что он имеет в виду? Это
я думаю,
30-е, 40-е, 50-е
да,
годы.
Да, да, ну и 60-е, прошлого,
да, 60-е,
в будущем.
Да, да, да.
Вот те гонения, которые прожила церковь, вот они, как говорится, были, ну, по-настоящему апокалистического настроения, да, то есть, как, действительно, это преддверие конца света, казалось бы, и то время тяжелейшего и физического давления, и тяжелейшего морального давления, которое происходило.
Вы имеете времена...
Ну, вот времена, все, вот все когда, которые как, были в России.
Все да, были, то есть, да? Ну, времена атеистические вот эти да? Вот, да? Вот, после 18-го года.
Да, эти вот страшные нападки на веру, да? Вот, нам это известно из истории, 20-е, 30-е, 40-е годы. И вот как раз опираясь на весь этот исторический пласт, пастырь Аверкий об этом и говорит, сообщает. То есть вот что переживает церковь, что переживает человечество в последние времена. Но мы знаем, нам известно больше. Примерно около 70 лет назад было сказано, 60-70 лет назад. То есть нам известно больше, что произошло, снова церковь поднялась, вышла из того зажима, в котором находилась, поднялась с колен, снова встала, расправилась, расправила плечи. Появился голос церкви, мы его слышим сегодня. Но вот кто может сказать, что сегодня церковь негонима? Мы видим, какие страшные нападки продолжаются. Да? Раньше они были чисто физическими. Ну, если да, физических не хватало, то уже, как говорится, добивали морально. Сегодня вот это моральное настолько оно, как говорится, отточилось. Настолько оно изощрилось. Настолько оно стало доступно, собственно, чуть ли не каждому человеку. Любой человек в интернете может написать все, что хочешь, да, любое свое впечатление, да, все это вот в сеть.
Как-то похулить, да.
Да, вбросить, да, и... А такие современные технологии, которые существуют, то мы видим, что как действительно... И тут сказано у Аверки, что дьявол действительно продолжает, да, продолжал и продолжает, и сегодня мы говорим, да, и сегодня продолжает все те нападки, которые только все изощреннее, все тоньше и тоньше, да, физически не уничтожают человека сегодня.
Вот вы прямо говорите, а он далее говорит об этом
посмотрим.
Же самом, что подлинная вера Христова претерпевает ныне гонения не менее, а более опасные и губительные, то есть он даже говорит, что это более опасные гонения, чем во времена первого христианства. Эти гонения, в сущности, уже повсеместны. Ну, по всей, не только имеется в виду Россия, да? С той лишь разницей, что в одних местах они ведутся открыто, явно, путем кровавых насилий, а в других не столь явно и более «мирным» в кавычках образом, путем создания таких условий и обстановки жизни, которые способствуют внедрению в общество начал безбожия и безнравственности. Вот это же ведь как? Это тоже подкоп под веру, под церковь,
да? И мы даже видим, что архиепископ Аверкий имеет в виду, да, то есть он не говорит явно, а имеет в виду, да, Россия, где, то есть действительно кровавая такая вот устроена расправа над церковью, да, говорит о Европе, где вроде бы этого не происходит, но тем не менее вот все это подавляется. Вот. А смотрите, прошло 60-70 лет, да. И мы можем сказать, а что-то разве поменялось, да?
Он ведь, в общем-то, говорит об этом, что в обществе началось явное безбожие и безнравственность, да, да. А безнравственность она подрывает еще более.
И вот что у нас сейчас поменялось, да? Вот в России не происходит, да, вот того, что было.
Ну, кровавых, да, событий.
Но они есть на Ближнем Востоке. Страшные, кровавые, да, в той же Сирии. У нас сейчас нет этого, но у нас эти вот моральные
разложения,
да, нравственный упадок.
То есть вот очень, об этом, да, это вот очень сейчас, по-моему,
недаром, что этот год объявлен именно годом молодежи, ну вот, да, вот следующее чтение будет рождественский, год молодежи, свобода и ответственность, да, то есть это действительно
недаром все, обратились к этой,
да,
теме.
Взрослые народонаселение, да, то есть вот, ну, по крайней мере, в нашей стране, да, обращают на это серьезнейшее внимание, потому что действительно молодежь вот начинает жить в своем каком-то видении, в своей культуре, или там говорят, в своих субкультурах, и очень как бы сложно им сегодня понять, что, к чему это приведет. И действительно, все меньше и меньше тех людей, которые когда-то прошли тяжелейшие испытания войны послевоенного времени.
Атеистического вот этого периода.
Я даже говорю вот именно хотя бы военного.
Хотя бы вы имеете в виду испытания такие.
Испытания войны и послевоенного, вот это разрухи, голодом, да, голода.
Разруха.
Все меньше. Сегодня человеку, ну, скажем так, 30, 40, 20, да и 50, например, да, представить, как это было, ну, все сложнее и сложнее. То поколение отходит, и вот молодежь, которая вот сейчас, да, вот, ну, 15, 20, 25, то есть она вообще даже не представляет, что такое возможно. Она думает, что так было всегда, и что какое-то изменение, в принципе, не бывает. И поэтому начинает себе вот придумывать вот эти вот все вот культурные состояния. И, соответственно, конечно же, сильно может ошибиться, сильно может вот прийти к тому, что будет потеряна вера, а с потерей веры все остальное разрушается. И опять каким-то образом силы зла возымеют возможность захватить власть, да, через людей. И, возможно, опять как-то будут вот эти все гонения и вплоть до уничтожения физического.
Да, вот об этом же говорилось на региональных вот этих вот рождественских чтениях, Владыка Кирилл об этом говорил, да, он призывает, бьет в набат, что называется, что надо менять ситуацию надо как-то в корне
менять.
Церковь
бьет в набат.
Вот эти гонения, пишет Аверкий Таушев, много хуже и опаснее бывших во времена язычества, ибо тогда гнали церковь люди, не знавшие христианства, а теперь гонят его ожесточенные отступники от христианства, сознательные враги церкви, подлинные слуги грядущего антихриста, кроме тех, вы о чем говорили, вот молодежи, которая просто не знала как бы опыта никакого, не знала
этих.
Но есть ведь еще и люди, которые знают, вот еще из поколения, может быть, среднего, но они вот как раз
отступниками. Ну, тут также, вы знаете, я думаю, что тут как раз вопрос-то какой, да? Если мы посмотрим всю нашу жизнь, она так или иначе, вот, ну, на жизнь, вот, по крайней мере, нашего континента, она так или иначе вся, ну, собственно, Америки, Африки, да, то есть она вся стоит, вся растет из христианского вот этого вот понимания жизни. Именно христианство дало эту возможность получить все, что мы сегодня имеем. Культура, наука, искусство, театр, кино – все из христианства. Да ведь? И любой человек, который начинает вдруг что-то говорить против, он так или иначе отступник. То есть тебе христианство дало все, что ты имеешь. Ты своим талантом блистаешь, да? Именно там, в той области, и где почва-то христианская, и все, что ты делаешь, если ты говоришь как-то, вот имеешь вот это против, сопротив идешь, как раз вероотступник. Угу. То есть ты тот, кто, в общем-то, не должен этого делать, а ты это делаешь. То есть кто же это, как не слуги Антихриста?
Но что самое страшное, это то, что в недрах самой церкви все больше и больше восстают люди, которые говорят превратно, отступники от подлинного христианства, отвергающие самую его сущность, и в то же время не стыдящиеся лицемерно выставлять себя служителями веры и церкви Христовой. Тут даже появляются такие, ну, как бы, обличения и внутри церкви.
Ну да, я думаю, что вот как раз в Европе,
да, это
Европа,
яркий пример.
Америка, там, где не было открытых гонений, и там это очень хорошо проявлялось. В нашем русском, скажем, таком вот состоянии, или точнее в стране нашей России, это было посложнее. Такие были страшные гонения, что, как говорится, тут было не до вот внутренних каких-то вот разборок, каких-то что еще. Человеку некогда было этим заниматься.
По большому счету, скажем так, да.
Хотя, но как только это вот, ну, закон жизни, как только внешнее скрепа спадает, успокоивается, все, да, внутри начинает вот это, да. Поэтому мы знаем, что сейчас в церковь, ну, пусть даже, вот, скажем, крещенных людей у нас, да, говорят, по разным оценкам, от 60 до 80% на наших просторах, а в храм ходит намного меньше. То есть не то, что там половина, да, а какой-то там 1%. Ну и ладно бы. И тем не менее, даже и этот 1%, он ведь и тоже не максимально благонадежен. Об этом на это тоже обращает внимание, да, что тот, кто имеет вот это вот в медийном пространстве присутствует, да, кто-то общается, будьте очень осторожны. Порой где-то, может быть, что-то лучше не сказать, чем сказав, вызвать какую-то дискуссию и лишний раз дать повод гонителям Христа снова проявить вот эту вот ненависть, да, вот это вот ненавистничество. Да, мы об этом знаем, нам это открыто, нам это известно, мы это все понимаем, что делать, да. То есть, ну, с одной стороны, самим становиться действительно лучше, выше, чище, да, и молиться.
Отсюда, помимо всегда в первую очередь необходимого примера личной высокой духовно-нравственной жизни, для современного пастыря вытекает ответственнейшая и важнейшая задача научить верующих распознавать истинную церковь среди множества лжецерквей.
Да.
Ведь еще много и лжецерквей, действительно, каких-то сект, каких-то церквей, да?
Раскольнических, да, сегодня мы говорим, вроде мы какое-то время были в более-менее в таком благоприятном состоянии, да, сейчас видим опять, вот оно никуда не девается, да, вот оно если где-то есть, оно обязательно проявляться начинает.
И словом, исполненным духовной силой и мудрости, удерживать их в лоне и ее, вот задача пастырей, а заблудших привлекать. Но это так трудно в наш век теплохладности и безразличия к вере, говорит он еще в прошлом веке, в середине прошлого века, то есть практически лет 70 уже назад.
Да.
Не на свои слабые силы, я надеюсь, говорит он,
опять же,
обращаясь к архипастырю. Уповаю единственно на благодать Божию, дарованную апостолам в день Пятидесятницы, которая их, не мудрых и не книжных, соделала премудрыми ловцами вселенной. И то, что я, грешный и немощный, сподобляюсь этой великой апостольской благодати в дни Пятидесятницы, происходит дни Пятидесятницы, наполняет мою душу особой, высокой духовной радостью и надеждой на всесильную помощь Божию. Приди же ко мне, о утешителю благий, и очисти меня от всякие скверны, причастниками содевывая твоя святость и света не вечернего и божественной жизни и благоуханнейшего раздаяния.
И опять же мы говорим, чистота сердца раз, а как она обретается? С одной стороны, вера, да, то есть как такой фундамент, основа, да, с другой стороны, молитва. И вот, пожалуйста, мы видим, что владыка Аверки, да, обращается к Богу в молитве, Богу. Да, потому что это вот обязательные составляющие истинного христианина, даже не говоря уже о пастыре, просто христианина. Это вера и молитва. Все остальное уже строится на этом. Вера – фундамент, основа, молитва – это, будем так говорить, что ли, может быть, стены здания, да, здание, которое называется здание богопознания, здание богообщения, которое мы строим, да, то есть вот вера, молитва.
Ну вот, он призывает на мою грешную главу, святители Божии, сию огнеобразную духа благодать, и умолите Господа, да попалит она во мне всякую нечистоту греховную, да светит, да просветит мя, да наставит мя на всякую истину, и да соделает мя достойно сего великого и страшного, блаженного и славного служения.
Да, да. Человек, конечно же, понимает, что, во-первых, должен сам сподобиться этого всего и по возможности поделиться с теми, ну, кто будет под его амофором присутствовать, да, то есть кто придет под его амофор. И поэтому, вот опять же, мы говорим, неизбежно. Каким бы человек ни обладал талантами, да, если не призвать в силу Господа, да, присутствие Бога, если не будет, то все эти таланты, они где-то на земле послужат, может быть, да, но и на земле и закончится все служение.
Ну что ж, вот мы закончили эту нашу первую такую вступительную статью, когда он стал епископом Сиракузско-Троицким, это там, в западной, так сказать, зарубежной церкви, а случилось это 23 мая 1953 года. Затем мы будем обращаться к другим его словам, в которых он также призывает нас дорожить святым православием. Дорожить, не уходить.
Ну да, скажем так, раскрывает. То таинственное святого православия. То есть ведь очень часто человек сталкивается с чем? Что вроде бы есть церковь, да, присутствует где-то в его пространстве, особенно сегодня, да, может быть, даже не один церковный приход, человек имеет. И когда его спрашиваешь, а что ты там делаешь, зачем ты ходишь в церковь? Я свечки ставлю, а что? Ну, так, очень мне нравится, так, скажем, постоять, так.
Свечки в тишине, горят.
Свечки горят, это, и все,
хор,
да,
поет.
Да, да. Да ладно бы хор поет, это еще бы это уже неплохо. Если хор поет, это значит, человек пришел на службу.
Человек слушает.
Уже хорошо. Да, но часто это бывает, что человек как раз вот почему не идет-то, когда на службу? Народу много. Я, говорит, вот не очень люблю, когда народу
долго
много,
идет,
да,
служба,
да, долго.
Да.
И не понимает. Вот, и поэтому мы должны сказать, что церковь ради двух самых главных вещей. Это, во-первых, общественная молитва. Даже если мы молимся в семье, дома, всей семьей, да, это все-таки молитва это частная, личная.
Частная, хоть, да, и говоря,
нашей семьи.
Семья – это, да, вторая церковь.
Да, малая церковь, понятно,
малая,
да.
Церковь,
но это все-таки, да, это личная, семейная молитва. Молитва общественная – это храм. И второе – это таинство. Вот эти две самых основных важных позиции, которые необходимо и возможно, и нужно в церкви получать. Если человек этого не делает, то, к сожалению, присутствие, так скажем, оно ее как бы, так бы касается человека, да, но внутрь не проникает.
А
как
важно,
волной обдало и отошло.
Нам важно, чтобы сердце человека,
естественно,
заговорило,
да, сердце,
чтобы
раскрылось,
отдать себя
открылось
Богу,
для Бога, да,
а не другому лицу.
Да, и мы, помните, да, читали, что не может быть чего-то среднего.
Да.
Или...
Это он говорил, да.
Да, вот я и говорю про это. В самом начале мы читали.
Да.
И действительно так. То есть или человек отдает себя Богу, или если он себя Богу не отдает, он не специально, но так или иначе, все остальное его придет к тому, что он отдастся.
Завладевает
он,
им кто?
Завладеет, да,
кто,
да,
завладевает, мы
тот,
знаем.
Тот дух нечистый, да, недобрый, который, в общем-то, человека, ну, будет вести не ко спасению однозначно.
Спасибо, отец Александр. Мы вот сегодня, напоминаю нашим радиослушателям, обратились к творениям архиепископа Аверкия Таушева, который был в зарубежной церкви. Он ушел от нас, ушел из жизни в апреле 1976 года.
Да, то тогда еще церковь не объединилась.
Он познал всю, так сказать,
ситуацию. Горечь, да, вот
горечь,
это все состояние.
Вот состояние, да, церкви. И поэтому все его статьи, к которым мы будем обращаться, они пронизаны такой болью за церковь. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи. Помогай нам, Господь.
Да, и просто вот сейчас несколько слов нашим радиослушателям.
Ну вот действительно, вы знаете, именно в боли-то ведь и в страданиях сердце очень часто очищается, освобождается от того, что оно такое наносное, такое, да, вот временное. Почему часто бывает, что человек именно в горести обращается к Богу? Такое состояние очень часто, редко человек от какой-то радости, какой-то такого вот благополучия, благосостояния своего, реже, да, а чаще почему? Это обычная ситуация, то есть именно горесть, она как бы так вымывает из сердца, вот все ненужное, да, и сердце, что называется, остается открытым, и дальше с какой следующий сделает человек шаг, куда сделает, к Богу, или же опять, если даже не сделает к Богу, то мы уже сказали, да, неизбежно силы другие будут, посмотрят, что дом не занят, выметен, да, по евангельскому слову, и, соответственно, призовут семь сильнейших и займут это место.
Чтобы этого не случилось.
Чтобы это не случилось, всегда надо помнить, да, и прибегать к Богу.
С теми, кто нас слушает, со всеми нами. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи, до свидания.
До новых встреч, до свидания.
До новых встреч.